Глава четвертая. В одном из пунктов своих предположений касательно сиюминутного времяпрепровождения Берестина Наташа с Ларисой ошиблись, потому что он отнюдь не играл в войну, а занимался делом сугубо мирным. Известно, что нет лучшего способа завоевать симпатии творческого человека, чем поговорить с ним о нем же. Особенно если он давно уже лишен полноценного общения в кругах коллег, знатоков и ценителей. Потому когда Сильвия, будто случайно встретив Берестина на верхней прогулочной площадке и чисто по-английски, начав разговор о погоде, перевела тему на него лично, суровый десантник поплыл. Сделано все было весьма изящно и почти незаметно. Обратив внимание собеседника на своеобразный цвет плывущих от африканского берега облаков, агрянка сказала, что столь тонкий колорист, как Алексей, безусловно, смог бы передать эту неизъяснимую словами прозрачную акварельную гамму. Засмущавшись под взглядом наивно восхищенных, широко открытых глаз, Берестин промямлил нечто в том духе, что не считает себя именно колористом, из чего Сильвия взяла, что он вообще художник, а не балующийся на досуге дилетант, и что вообще он уже давно ничего не писал. Очарованной близостью женщины, так на него глядящей и таким тоном разговаривающей, он не заметил даже, что Сильвия практически повторяет однажды уже разыгранную Ириной мизансцену. Через 10 потешивших его самолюбие минут он сам пригласил милую даму в свою мастерскую. В положенное время они любовались картинами и вальгальского цикла, и еще московскими, которые Алексей предусмотрительно забрал с собой. Сильвия выказывала весьма квалифицированные суждения, что и неудивительно для известной в Лондоне коллекционерки. Она даже сказала, что кое-что с успехом можно было бы выставить в таких-то и таких-то галереях. А Берестин, с удовольствием ей внимая, вдруг заметил, как непривычно элегантно она одета. Прекрасное, сшитое, зеленовато-золотистое платье, облегающее, как мокрый шелк, но с широкой складчатой юбкой, изящные туфли на очень высоких каблуках. Такие он видел только в заграничных журналах для миллионеров. На ней были неброские, но явно старинные и очень дорогие украшения. Будто на прием в Букингемский дворец собралась. Он уловил и запах ее духов, нежный, чуть терпковатый, с тонким цветочным мотивом. Оставалось только воскликнуть, где были мои глаза, потому что, ей-богу, на палубе она выглядела вроде бы куда проще. «Знаете, Алексей», — сказала она с легким акцентом, который тоже усиливал шарм, остановившись перед ним и глядя ему прямо в глаза, «я бы хотела попросить вас об одолжении. Не могли бы вы написать мой парадный портрет?»
«Да я как-то не портретист, я скорее насчет пейзажей».
А сам, не отрываясь, смотрел с высоты своего роста в глубокий вырез платья, потому что выносить ее взгляд и капризно-вопросительную гримаску на лице было еще труднее. «Но не скромничайте, у вас обязательно получится». И тут же стала предлагать варианты композиции. Легко присела в кресло, склонила голову, намотала на палец локон длинных медно-золотистых волос, придав лицу мечтательное выражение девушки викторианской эпохи. Тут же повернулась, вздернула подбородок, стала надменной светской львицей, королевой салонов. И еще один вариант, и еще. А ноги ее при этом вели самостоятельную жизнь. Они то сплетались сбоку кресла, то скромно прятались под него, сжав колени, то наоборот, вытягивались вперед, демонстрируя свою длину и стройность, или, наконец, правая ложилась голенью на колено левой, и мгновенный взмах легкой юбки приоткрывал все до самого верха. Берестин словно потерял на время способность критического восприятия, не замечая предельной нарочитости происходящего, лишь чувствовал, как его охватывает влечение к этой раскованной, не по-русски очаровательной женщине. Да, впрочем, чему удивляться? Почти любой мужчина, даже не столь долго лишенный женского внимания, с готовностью поддался бы мощной, но как бы и ненавязчивой сексуальной агрессии.
«Вы знаете, я могла бы позировать даже обнаженной», — продолжала гнуть свое Сильвия. «В истории есть примеры и даже очень известные». Она сделала жест, выражающий готовность начать раздеваться немедленно. И в этот момент Алексею вдруг показалось, что перед ним не Сильвия, а Ирина. В тот именно критический вечер, когда она появилась из небытия параллельной реальности, казалось, уже безнадежно затерявшаяся во времени. Когда он уже устал ждать и надеяться, она вдруг позвонила в дверь его мастерской в своем черном кожаном пальто и с трехцветным шарфом на шее, с нетающими снежинками на волосах, и он, задохнувшись от неожиданности и счастья, перенес ее через порог, обнял, стал целовать замерзшее лицо, и казалось в тот миг, что все теперь будет только прекрасно в их будущей жизни. И она, ошеломленная, вневременным переходом, не избавившаяся от страха, пережитого в момент, когда Левашов нажал кнопку, чуть было не уступила его страстным объятиям и поцелуям. Позволила уже почти все, и неожиданно вырвалась, отодвинулась к стене в самый угол тахты, нервным движением одергивая платье и застегивая тугие кнопки. «Нет, прости, но... Нет, я не могу. Понимаешь, все изменилось», — сбивчиво шептала она, будто только сейчас осознав, на каких разных линиях они прожили эти дни. Ей пришлось рассказывать про Новикова, про то, что было давно и что произошло только что. По ее времени только что. Не стоит вспоминать, что он тогда почувствовал, пока они жили в другой Москве и сходились разведенные стрелки времени. Но, в общем, он справился с собой. И ко дню, когда Ирина позвонила ожидавшим ее Новикову и Левашову, все как-то наладилось. А сейчас вот снова. «Интересно», — подумал Алексей отстраненно. «Не сдержись я тогда, не стань слушать ее лепета о долге перед первой любовью, куда бы сейчас закатилась наша история?» «Да-да, именно так. Не надо ни о чем думать. Не надо сдерживать желаний. Я — это она, я Ирина, иди ко мне, я люблю тебя!» Прозвучало у него в мозгу, стирая все прочие мысли. Он не заметил, когда Сильвия успела перебраться с кресла на большой диван у противоположной стены, полускрытый стеллажом с альбомами репродукций. Теперь Берестин не испытывал ни малейшего сомнения. То была действительно Ирина из зимнего московского вечера, но совсем другая, не напуганная и взвинченная, а томная, грациозная, ждущая его объятий и поцелуев. Именно ради него кинувшаяся в смертельно опасный поток раздвоившегося времени. Она полулежала, облокотившись о круто выгнутую спинку, чуть прикрыв лицо ладонью, и поглядывала на него сквозь разведенные веером пальцы. Одна нога вытянута и чуть свешивается с дивана, а вторая согнута в колени, и юбка соскользнула настолько, что открывает место, где темный край чулка оттеняет нежную белизну незагоревшей кожи. Губы чуть подрагивают в странной волнующей улыбке. По потолку скользили, набегая друг на друга, солнечные зайчики, отраженные от крупной зыби за бортом и причудливо преломленные сквозь толстые линзы иллюминаторов. Их игра и полуденный яркий свет южного солнца, окрашенный золотистыми муаровыми шторами, создавали в каюте необычную театрально-сказочную атмосферу, в которой все предметы приобретали зыбкие размытые очертания, и женщина в затененном углу тоже казалась фигурой из аллегорической картины. С замирающим сердцем и с перехваченной внезапным спазмом гортанью, так что ни выдохнуть, ни вдохнуть, Берестин подошел к ней. Наконец-то, наконец она пришла. Опускаясь ее ног на колени, он увидел протянутую навстречу руки, услышал задыхающийся шепот. «Да, да, все так. Я с тобой теперь, я твоя. Не думай ни о чем и не бойся». И голос был ее, только никогда раньше не слышал он такого нетерпения и едва сдерживаемой страсти. Он сжал руками ее плечи, прижался щекой к гладкой, пахнущей духами еще какой-то косметикой щеке, закрыл глаза, чувствуя, как нежность и непреодолимое желание стирают в сознании всю накопившуюся за такие долгие месяцы боль. Целуя ее раскрывшиеся губы, шепча выстраданные ласковые слова, Алексей почувствовал, как женщина в его объятиях изогнулась, завела руку за спину, потянула вниз застежку молнии, движением плеч освободилась от платья, подставляя поцелуем задрапированное розоватыми прозрачными кружевами груди.
Вздыхая, что-то шепча, она еще успела, чуть приподнявшись, сдвинуть вверх до узкого, тоже кружевного пояса, свою пышную юбку, предоставляя Берестину возможность, когда пройдет первый приступ страсти, заняться всем остальным.